Здравствуйте. На телеканале «Союз» самые важные и интересные события уходящей недели. В студии Санкт-Петербурга Андрей Морозов. Ближайший час на нашем телеканале. Четвертый из вновь построенных за последнее время православных храмов столицы в рамках программы «200» осветил в минувшее воскресенье святейший патриарх Кирилл. Отстаивание христианских ценностей в современном мире, утрачивающем свои традиции и устои, задача всех здоровых сил общества. Десятки тысяч человек поклонились мощам святителя Луки, воина Ясенецкого, находящимся в течение суток в Донском монастыре Москвы. В этом году 150-летие со дня рождения великого подвижника нашей земли, преподобного Серафима Вырицкого, отмечает Русская Церковь. Итак, чем запомнилась минувшая неделя в деталях? В канун крестопоклонной недели Великого Поста святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил всеночное бдение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя с чином выноса чеснага и животворящего креста Господня. Помолиться вместе с предстоятелем Церкви Русской смогли и наши телезрители во время прямой трансляции этого богослужения.
В субботу Третьей Седмицы Великого Поста во всех православных храмах во время всеночного бдения из алтаря на середину храма был вынесен крест, которому поклоняются священнослужители и прихожане. В канун крестопоклонной недели святое распятие в главном соборе страны вынес святейший патриарх Кирилл. Поклонение кресту Господню призвано напомнить нам о том, что путь к воскресению лежит именно через крест. И спасение души невозможно без борьбы с грехами и страстями, без скорбей и страданий. Тростью креста, обмакнув ее в красные чернила Твоей крови, Ты, Господи, по-царски подписал нам прощение грехов, говорится в одной из стихир праздника. Обратно в алтарь крест будет унесен в пятницу 4-й седмицы Великого Поста. За богослужением его святейшества сослужили митрополит Истринский Арсений, епископ Подольский Тихон, ключарь храма Христа Спасителя протоиерей Михаил Рязанцев, духовенство столицы.
В третье воскресенье Великого Поста, называемое крестопоклонным, святейший патриарх совершил чин великого освящения храма Покрова Богородицы в столичном районе Орехово-Борисово. После предстоятель возглавил в новоосвященном храме божественную литургию, продолжит Галина Ледвина.
Храм Покрова Пресвятой Богородицы в районе Орехово-Борисово-Южное имеет статус подворья патриарха Московского и всея Руси. Он четвертый из вновь построенных, в котором за последнее время святейший патриарх совершает таинство великого освящения. Чин великого освящения храма, а затем и богослужения в нем, святейший патриарх совершил на крестопоклонной неделе, которая приходится на середину Великого Поста. На протяжении недели в центре каждого православного храма находится крест Господень, который выносится из алтаря для поклонения народа. Патриарх призвал православных христиан, по примеру Христа Спасителя, с терпением нести свой крест.
Мы должны научиться нести крест и сделать это легко. Если мы свяжем несение креста со своим счастьем. Если, неся крест, мы становимся сильнее, мудрее, более зрелыми. Если, неся крест, мы ценим каждый день, который Бог нам дает. Если мы начинаем иначе воспринимать других людей, иначе воспринимать добрый взгляд и доброе слово, если несение креста помогает нам увидеть глубину души другого человека, то мы растем. Растем очень сильно и значимо, приближаясь к стяжанию Божьего Царства.
Во время богослужения предстоятель Русской Церкви молился о мире на Украине. Во внимание к трудам по строительству Покровского храма святейший патриарх возвел настоятеля иерея Иоанна Холкина в сан-протоиерея. По окончании богослужения он поблагодарил отца Иоанна за труды и, в частности, отметил.
Ваш храм отличается, может быть, тем, что построен он был практически за 1,5 года. В течение 2 лет все было завершено. Это свидетельствует о том, что когда у людей сильная вера и горячее желание принести сей дар Богу в виде храма, места молитвы и совершения божественных таинств, то все преграды уходят и разрушаются. И мы имеем перед собой яркое свидетельство тому, как Господь помогает тем, кто идет навстречу ему.
История храма в Орехово-Борисове берет начало в 2007 году, когда было принято решение о постройке небольшой церкви. Община при ней очень быстро выросла, и прихожане обратились к святейшему патриарху с просьбой о благословении на строительство более вместительного храма, который и был сооружен в 2014-2015 годах в рамках программы строительства 200 новых церквей в столице. Сегодня в нем, помимо богослужений, развивается благотворительная и миссионерская инициатива «Работа с молодежью». В день великого освящения храма патриарх преподнес приходу образ Серафима Саровского. Во внимание к помощи в строительстве храма вручил высокие церковные награды.
На днях глава Русской Церкви встретился с губернатором Чукотского автономного округа Романом Валентиновичем Копиным и епископом Анадырским и Чукотским Матфеем. Встреча состоялась в патриаршей и синодальной резиденции в Даниловом монастыре Москвы.
Приветствуя главу региона, святейший патриарх Кирилл отметил, что он рад возможности вновь встретиться с ним, а также с владыкой Матфеем, недавно избранным на Чукотскую кафедру.
Я связываю с этим избранием начало новой церковной жизни на Чукотке, потому что владыка подготовлен к несению такого непростого послушания. И предыдущим опытом своей работы, в том числе и на Камчатке, а самое главное, внутренними установками, которые направлены на укрепление православия на Чукотской земле.
Роман Копин поблагодарил его святейшество за возможность встречи и обсуждения вопросов церковно-государственного взаимодействия в Чукотском автономном округе. Гости рассказали его святейшеству о проекте строительства православного храма в самом северном городе России – Певеке, одном из важных пунктов Северного морского пути.
Мы с владыкой Матфеем сейчас работаем над совместным проектом, готовы сейчас рассказать, обсудить их с вами. Ну и пользуясь такой возможностью, конечно, прежде всего хочу пригласить на Чукотку, потому что ваше внимание, ваши заботы, это на самом дальнем регионе, на самом дальней епархии заслужит того, чтобы посетить его лично. Поэтому будем в любое удобное время, ваше святейшество, рады вас видеть.
Благодарю вас. Спасибо.
В этот же день предстоятель Русской Церкви принял в Даниловской резиденции губернатора Сахалинской области Олега Николаевича Кожемяка и архиепископа Южно-Сахалинского и Курильского Тихона.
Очень интересуюсь тем, что происходит на Сахалине, особенно в сфере церковно-государственных отношений, с точки зрения развития церковной жизни. Поэтому хотел бы послушать ваше мнение, Владыкина, и обсудить, может быть, наши планы.
В ходе встречи обсуждались вопросы развития церковной жизни на Сахалине.
На минувшей неделе состоялась встреча предстоятеля Русской Православной Церкви с недавно назначенным на пост чрезвычайным и полномочным послом Великобритании в Российской Федерации господином Лори Бристоу. Подробности в сюжете наших корреспондентов.
Поздравив господина Лори Бристоу с назначением на пост руководителя британского посольства в Москве, патриарх Кирилл отметил, что добрые отношения русской и английской церквей, восходящие к XVI веку, интенсивно развиваются и сейчас.
Мы приветствуем позицию англиканской церкви по вопросам, связанным с отношением, с пониманием, с христианским пониманием брака. В январе месяце господин архиепископ Уэлби провел встречу примасов англиканской церкви, где была ясно заявлена позиция англиканского сообщества по этому вопросу, которая близка к позиции Русской Православной Церкви. Это создает условия для продолжения нашего взаимодействия.
В разговоре его святейшество особое внимание уделил вопросам защиты христианских общин, подвергающихся гонениям, которые важно решать сообща.
То, что сегодня происходит на Ближнем Востоке, в Северной Африке, в Пакистане, в Нигерии, в целом ряде других стран, это свидетельствует, конечно, о ужасном притеснении христиан. Страшнее, чем в Римской империи, страшнее, чем в Советском Союзе. Каждые 5 минут, по утверждению ОБСЕ, убивают одного христианина. Нам как-то всем нужно вместе действовать, и религиозным лидерам, и политикам. Мы, конечно, считаем, что христиане имеют те же самые права, что любые другие представители любой другой религии. И особенно в Европе, которая как бы сама себя сейчас не понимала.
Патриарх Кирилл обратил внимание посла на то, что в Великобритании с 1962 года существует Сурожская епархия Русской Православной Церкви, одна из крупнейших среди епархий различных православных юрисдикций после епархии Константинопольского патриархата.
После революции многие аристократические семьи приехали в Великобританию, и замечательные представители культуры, балерина Анна Павлова, и писатель Набоков, и замечательный русский религиозный философ Сернов жили в Великобритании, и многие другие.
В свою очередь Лори Бристоу поблагодарил его святейшество за возможность встречи, подчеркнув, что отмечаемый в нынешнем году юбилей 300-летия Русской Православной Церкви на земле Великобритании является важным доказательством долгой и богатой истории российско-британских взаимоотношений, а также подчеркнул важность межконфессионального диалога двух стран по теме помощи гонимым христианам.
Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы осветил мир еще одним зримым напоминанием человечеству о любви Божией к людям. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в этот день совершил вечернюю и божественную литургию святителя Иоанна Златоуста в Благовещенском соборе Московского Кремля.
Один из 12 главных церковных праздников. Он установлен еще в VI веке в память о знаковом событии – возвещении Архангелом Гавриилом благой вести Деве Марии о зачатии и о рождении ею Бога-младенца Христа. Ставшее спасение главизной, торжество это, по сути своей, является началом избавления человеческого рода от греха, проклятия и смерти. Началось празднование накануне в храме Христа Спасителя Великим Повечерием, а продолжилось служением Божественной Литургии в Благовещенском соборе Московского Кремля, который возглавил святейший патриарх Кирилл.
Молитвами святаго славного и всехвального апостола евангелиста Луки да даст тебе глагол благовествующему силою многою.
Божественная литургия в Благовещенском соборе совершается один раз в год в престольный праздник храма. По окончании литургии предстоятель обратился к молящимся с первосвятительским словом, приведя в пример отрывок из послания апостола Павла к евреям, в котором говорится, что Господь воспринял плоть и кровь, чтобы избавить тех, кто через всю жизнь пребывал в рабстве. Патриарх Кирилл объяснил подлинное евангельское толкование понятия «свобода».
А почему же апостол говорит, что Господь ради этого освобождения людей принял плоть и кровь? Да потому что он явил образ в самом себе абсолютной человеческой свободы. Ни грех, ни какие-то обстоятельства не могли непреодолимой силой воздействовать на него. Святые отцы говорят о том, что Господь пришел, чтобы обновить человеческое естество, потому что точно таким и был создан человек. И если бы не пошел на поводу у греха, то и оставался бы свободным.
По словам святейшества, люди нередко борются за свободу, оставаясь полностью закабаленными. И даже в этой борьбе часто бывает не самостоятельны, действуя, говоря, с чужого голоса, подвергаясь воздействию иных мыслей, и никакой свободы не обретают.
Мы прославляем сегодня имя Девы Марии, потому что то, что она сделала для всего мира, не сделал никто. Она была посредником между человеком и Богом. Через нее в мир пришел Сын Божий и Сын Человеческий, Господь наш Иисус Христос. И пусть предстательство Царицы Небесной помогает каждому из нас преодолевать внутренние проблемы своей жизни, преодолевать притяжение греха и стараться быть свободными.
По завершении богослужения патриарх проследовал на Соборную площадь Московского Кремля. Со ступеней Благовещенского собора под звон колоколов Ивана Великого в окружении священнослужителя его святейшество выпустил в небо двух белых голубей. Затем и подиаконы открыли стоявшие на крыльце деревянные клетки, и в московское небо вырвалась целая голубиная стая. Вместе с патриархом в зрелищной церемонии участвовали дети православной гимназии «Радонеж» и различных приходов столицы.
День Благовещения в Донском монастыре столицы был совершен молебен у святых мощей патриарха Московского и всея России Тихона. Святитель скончался в 1925 году в праздник Благовещения. Его честные останки долгое время считались потерянными. Чудесное обретение их произошло случайно в 1992 году при восстановительных работах после пожара в Малом соборе обители. Незадолго до обретения мощей в 1989 году русская церковь канонизировала патриарха Тихона и причислила его к лику святых.
Духовной жемчужиной Донской обители являются святые мощи святителя Тихона, патриарха Всероссийского, почивающие в золоченой раке в Большом соборе монастыря. Патриарх всея России отошел ко Господу 91 год назад, в День Благовещения. Ежегодно в этот праздник в Донской обитель стекаются многочисленные паломники, чтобы поклониться его честным мощам.
Я был потрясен его историей, его захоронения, там, обретения этих мощей в соседнем храме. Я считаю, что это действительно чудо. Вот, и я об этом чуде рассказываю своим знакомым, своим друзьям. Рекомендую им приходить в этот храм, прикладываться к мощам святого патриарха Тихона.
По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в день представления всероссийского первосвятителя у его честных мощей митрополит Истринский Арсений совершил богослужение. Эту традицию служить молебен в праздник Благовещения заложил святейший патриарх Алексий, который, совершив праздничное богослужение в Благовещенском соборе Кремля, затем пребывал в Донскую обитель и молился у святых мощей своего святого предшественника. Традиция поддерживается и ныне здравствующим патриархом Кириллом, за редким исключением, когда он отсутствует по независящим от него причинам.
О, пастырю наш добрый, святый великий патриарше Тихоне, яко град Божий ты явился еси, добрые дела твои до ныне светятся пред человеки, вемы, яко ты предстоя престолу Пресвятой Троицы, вели имыше дерзновение.
Святитель Тихон принял на себя крест патриаршества в самую трудную для Руси и для русской церкви пору – время начала гонений, расстрела священников и монахов. В этом смысле его служение было тяжким крестом.
Человек бескорыстный, любвеобильный, потому что девизом его было то, что он говорил: «Пускай мое имя в истории погибнет, либо лишь церкви была польза». Если человек вот такой идеей живет, то с ним и случилось, что он как бы в светском обществе и государственном не имел значения, как старались о нем забыть или обесчестить, то в смысле патриотическо-духовном он, наоборот, еще выше стал.
Одной из загадок церковной жизни в советские времена была судьба мощей святого патриарха Тихона. Ходили разные слухи и были опасения, что мощи безвозвратно утеряны. Они были обнаружены случайно при восстановительных работах в Малом соборе после пожара. Свидетелем события стал митрополит Арсений.
Эти братья собрались, и вот эти мощи святителя Тихона были подняты. И когда подняты, была, так сказать, крышку гроба-то раньше сняли, как бы посмотрели, соответствует, есть там что, нет. Он был покрыт вот этой мантией гроб, и митра на святителя Тихоне была. Ну и тогда уже вот сюда подняли, и тогда патриарх образовал комиссию церковную, в которой я имел честь быть. Ну, значит, связан с обследованием святых останков и, значит, подготовлением их как вот святые мощи для поклонения верующим.
И ныне святитель Тихон, патриарх всероссийский, является молитвенником перед Богом за всех, кто обращается к нему с верой и упованием. Молясь перед святыми мощами патриарха Всероссийского, люди чувствуют, что эта святыня сопутствует и помогает им в сегодняшней жизни.
В неделю третью Великого Поста, крестопоклонную, когда совершалась память представления преподобного Серафима Вырицкого, поселение, где подвязался праведник, посетил глава митрополии. В сослужении епископа Гатчинского и Лужского Митрофана и епископа Кронштадтского Назария митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию в Казанском храме поселка Вырица.
Для огромного числа паломников, не сумевших попасть в храм, были установлены экраны, на которых шла прямая трансляция богослужения. По окончании божественной литургии было совершено славление святому. По окончании богослужения митрополит Варсонофий обратился к молящимся с проповедью.
Когда мы с вами в конце литургии говорим «Святая святым», поднимая Агнец Божий, то мы говорим о том, что Агнец Божий дается святым людям, которые сегодня находятся в храме. А когда мы становимся святыми, когда мы с вами каемся в своих грехах, когда исповедуемся и чистыми подходим к чаше и получаем тело и кровь Христову, и становимся с вами святыми. Вот такой святости мы должны стремиться постоянно, постоянно входить в храм Божий, причащаться и жить по заповедям Божьим.
Митрополит Варсонофий поблагодарил владыку Митрофана и подарил ему икону преподобного Спиридона Тримифунского. Бизнесмен Владимир Жимеров передал в Казанский храм копию Туринской плащаницы. Владыка Митрофан приветствовал владык Варсонофия и Назария, священно-архимандрита и наместника Александра Невской лавры.
Позвольте мне от себя лично, от духовенства, от прихожан и от всего клира Гатчинской епархии поздравить с этим великим для нас и замечательным праздником памяти преподобного и богоносного отца нашего Серафима Вырицкого Чудотворца.
В память о юбилейных торжествах правящий архиерей Гатчинской епархии подарил владыке Варсонофию специально изготовленный крест, а владыке Назарию преподнес панагию с памятной надписью. Епископ Кронштадтский Назарий поблагодарил владыку Митрофана за подарок и пригласил всех в следующее воскресенье в Александро-Невскую лавру.
Преподобный сегодня нас благословляет здесь, в этом храме, чтобы мы могли и не только сегодня, а каждый день прибегать к его молитвам. У него молитва очень сильна, и мы все это чувствуем и знаем. Поэтому, дорогой владыка, и вас, и владыка Митрофана, мы приглашаем в Александро-Невскую лавру, где, конечно же, после божественной литургии обязательно помолимся и в бывшей келии преподобного, где ныне находится домовой храм.
По окончании богослужения митрополит Варсонофий, епископы Митрофан и Назарий и все священнослужители поклонились мощам преподобного. Юбилейные торжества в честь святого Серафима только начались. В течение года в Петербурге пройдут выставки, концерты духовной музыки, молебны и паломнические поездки.
В Слуцке состоялись торжества в честь 430-летия со дня рождения святой Софии, княгини Слуцкой. Они были приурочены ко дню памяти небесной покровительницы города. Его жители в подарок к юбилею получили две святыни – частицу мощей святаго мученика младенца Гавриила и копию креста преподобной княгини Ефросинии Полоцкой с частицами мощей святых угодников Божиих. Подробности из Слуцка.
Город Слуцк среди православных Белой Руси ассоциируется с именем святой праведной княгини Софии Слуцкой. И хоть нетленные мощи святой ныне хранятся в Минском кафедральном Святодуховом соборе, ее честная стопа была принесена в родной город ровно год назад. Сейчас же в Слуцк частицы мощей вернулся и святой мученик владенец Гавриил Белостокский. Вернулся потому, что почти два века его мощи почивали в Слуцком Троицком монастыре рядом со святыми мощами княгини Софии.
Очень рады, потому что мы ему молимся не только за себя, а за детей, за своих молимся. Очень благодарны, что он к нам возвращается.
Одной из главных целей нашей епархии, в первую очередь, это привлечение молодежи в храм, к церковной деятельности, к богослужебной, вне богослужебной деятельности. Поэтому младенец Гавриил, святой младенец, для нас это большой подарок для всей молодежи. Может быть, даже мы создадим, дай Бог, братство Гавриила Белостокского. Вот уже есть братство Софии Слуцкой, она тоже была молодой, 26 лет почила. И мы тоже считаем ее молодежной нашей руководительницей.
Примечательно, что при жизни святая княгиня София была попечительницей Преображенского православного братства Слуцка. Княгиня смогла выхлопотать через своего супруга иноверца Януша Радивила королевскую грамоту, которая запрещала приводить случан к унии насильственным образом. Благодаря завету княгини и после ее отшествия ко Господу, Радивилы сохранили вероисповедную свободу жителей Стуйчины, и эта земля оставалась православным центром Белой Руси в самые трагические для православия времена. Именно она некогда и приняла мощи святого младенца-мученика Гавриила. Именно благодаря таким святым женам, как святая праведная княгиня София и святая преподобная княгиня Ефросинья игуменья Полоцкая, Белая Русь имеет небесных покровительниц семейных женщин, матерей в лице святой Софии и монашествующих в лице преподобной Ефросиньи. А эти женщины сделали для своего народа больше, чем многие именитые мужчины, отметил в своем приветственном слове после службы в Софийской обители, куда крестным ходом пришли все горожане, епископ Слуцкий и Солигорский Антоний.
Святая София прославляется всей Белорусской Церковью, и с этого года на Архиерейском соборе в Москве святую Софию стали почитать во всей Православной Церкви.
На торжества в Слуцк из Польши прибыл епископ Белостокский Гданьский Яков, а 400 лет назад именно под Белостоком при Супраслицкой Благовещенской Православной обители духовно возрастала святая княгиня София.
Наши предки вместе боролись за то, чтобы православие и здесь, и там у нас на Белостокчине сохранилось. И этими свидетелями веры наших предков являются святая праведная София Слуцкая, а у нас святой мученик-младенец Гавриил.
Как символ духовной преемственности православной традиции Белой Руси в Слуцк была также доставлена точная копия креста преподобной Ефросиньи Полоцкой. Освятил святыню патриарший экзарх всей Беларуси митрополит Минский и Изяславский Павел.
Освящается крестное знамение сие, окропление воды сие священное. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз». Слуцк, Беларусь.
Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы Свято-Троицкая Александро-Невская лавра отметила день своего основания. Праздничную божественную литургию в Свято-Троицком соборе совершил наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий.
В храме священнослужители, прихожане, гости и жители города. Александро-Невская лавра в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы отметила день своего основания.
Пришла я сюда не просто так, у меня были проблемы. Оказана мне помощь священниками этой лавры просто удивительная. Ну, не хочу громко говорить, но просто помогли душу вернуть мне. Желаю им всем самого наилучшего. У меня, наверное, нет на земле места ближе лавры.
Праздничную божественную литургию возглавил наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий в сослужении братьев монастыря. Благовещенская церковь. Это первое каменное строение монастыря. Именно здесь, 303 года тому назад, в Невской обители была совершена первая божественная литургия. Но только в деревянной церкви, которая не сохранилась. Богослужение завершилось крестным ходом к историческому месту и молебном.
Небесное. У кого есть, значит, и беги.
В завершении владыка поздравил верующих с праздником и обратился ко всем с архипастырским словом.
Посвятите этот день богомыслию, размышлению, молитве, потому что, как еще раз говорю, сегодня начало нашего спасения именно земной его части. То, что касается непосредственно каждого из нас, стоящих здесь, касалось тех, кто был перед нами, и касается всех тех поколений, сколько Бог благословит пребывать человечеству на земле.
Сейчас Благовещенская церковь – это музей городской скульптуры. 3 года назад, когда отмечалось 300-летие Лавры, городские власти объявили о передаче Благовещенской церкви монастырю. Но вопрос этот до сих пор не решен. Верующие надеются на восстановление исторической справедливости.
Москвичи и гости столицы получили возможность поклониться мощам святителя Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского. Ковчег со святыней на один день доставили в Донской монастырь. В Москву из Крыма мощи святителя Луки были привезены впервые.
Тысячи людей пришли в Донской монастырь в день прибытия мощей святителя Луки воина Ясенецкого. Кто-то, чтобы поклониться святому, а кто-то за исцелением от болезни. Известный факт, что еще при жизни его молитвами совершались многочисленные чудесные исцеления. И в наши дни Господь посылает избавление от многих болезней благодаря заступничеству святителя Луки.
Хочу попросить о здравии родственникам себе.
Он так много помогает, что вот лично нам, он в нашей семье так помог, когда у мужа была операция. Мы молились только батюшке Луке. И все прошло так, вот, ну как вот надо. Он все помог, все сделал. Поэтому мы его всей семьей любим.
Известно, что он так сохранял свою веру православную, несмотря ни на что, на гонения, на всякие. Поэтому даже вот его мощи, вот они несут эту энергию. Хотим зарядиться этой энергией.
Он великий человек в жизни был. И по лечению больных, мировой известности, и великий пастырь. Я просто это, ну, не зная его так близко, не чувствуя, просто поклоняюсь ему с великой радостью.
Братья монастыря встретила ковчег с мощами святого у врат обители. Под пение тропаря перенесли в Большой собор на украшенное цветами место и установили для поклонения горожан. У мощей святого было совершено молебное пение с акафистом святителю Луке. Возглавил богослужение наместник обители епископ Бронницкий Парамон.
Святитель Лука является такой яркий пример искренней, глубокой, твердой даже до смерти веры и стояния христианской жизни. Дай Бог каждому из нас, чтобы, приложившись и помолившись о святых мощей святителя Луки, мы тоже были причастны к тому твердому духу и той твердой вере, какая была у него.
Хирург Валентин Феликсович Воино-Ясенецкий выбрал своей профессией медицину, чтобы помогать страждущим. Потом стал священником. Принял монашеский постриг в 1923 году. Иеромонах Лука был тайно хиротонисом во епископа. С этого времени начинается крестный путь владыки как исповедника. В тюрьмах и ссылках он провел в общей сложности 11 лет. Это не ослабило ревность святителя в исполнении архипастырского долга и служении людям в качестве врача. Святого канонизировали в 1995 году, хотя с момента его смерти прошло всего 30 лет вместо 50 положенных. По молитвам к Луке было совершено столько чудес исцелений, что ради него церковь сделала исключение. В Москву из Крыма мощи святителя Луки были привезены впервые. По благословению святейшего патриарха их доставил в столицу фонд Андрея Первозванного. В Донской обители святыни остановилась только на сутки по пути в Грецию. Ковчег с мощами святителя Луки воина Ясенецкого доставят на 10 дней в город Патры по просьбе митрополита Патрского Хризостома.
В Челябинск доставлен ковчег с частицей мощей святителя Спиридона Тримифунского. Этот святой уже не первый раз посещает столицу Южного Урала своими мощами. И сегодня люди приходят не только попросить его о чем-то, но и поблагодарить.
5 апреля верующие Челябинска встретили ковчег с частицей мощей святителя Спиридона Тримифунского чудотворца. На протяжении 2 недель святыня будет находиться в храме святого Александра Невского на Алом Поле. Первый молебен с акафистом совершил митрополит Челябинский и Златоустовский Никодим. Владыке сослужило многочисленное духовенство. Год назад частица мощей уже пребывала в этом храме. Молитвенное общение со святителем оставило глубокий след в сердцах многих челябинцев. По их усердным просьбам митрополит Никодим ходатайствовал перед святейшим патриархом Кириллом о том, чтобы святыня вновь посетила Южноуральскую землю. Желание верующих исполнилось. Об этом глава митрополии рассказал в своем архипастырском слове.
Приходили те, кто не смог найти себе работу, у кого проблемы были с жильем, кто не мог найти свою половину в этом мире, у кого были болезни и скорби. И Господь по предстательству святителя Спиридона даровал просимое людям. Потому-то многие люди обратились, чтобы вновь принесли этот ковчег, потому что имеют желание снова приложиться к святителю Спиридону.
Немало верующих, которые молились перед ковчегом с мощами год назад и пришли вновь, чтобы встретить святыню. Среди них Рустам в крещении Дионисий Зайченко.
У меня был сложный вопрос с покупкой земельного участка под строительство индивидуального дома. И я молился, прикладывался к мощам. Спустя буквально 2 недели эта ситуация разрешилась, причем в мою пользу и с большой выгодой для меня. Сейчас я строю дом, уже заложил фундамент, и стройка идет. И я могу сказать, что это, наверное, 90% благодаря молитве святому и его попечению.
О добрых переменах говорит и Мария Каретникова. Молодая женщина уверена, что молитвы, с которыми она обращалась к святому в прошлом году, были услышаны.
Я думаю, что Спиридон Тримифонский по молитвам моей семьи помог моей маме. Дело в том, что у нее рак, и третья стадия была, и молилась я этому святому. И вот буквально в том году мы узнали, что рак купировался. Ну, то есть он не распространяется в дальнейшем. И пока все хорошо, слава Богу. Поэтому в этом году я уже больше буду благодарить Спиридона Тримифонского за его помощь.
После молебна верующие начали прикладываться к мощам святителя Спиридона. В Челябинске святыня пробудет до 17 апреля. Александр Невский храм будет открыт каждый день с 8 утра и до 10 вечера.
Впервые на сцене Крокус Сити Холла состоялось грандиозное светомузыкальное представление «Страсти по Матфею». Монументальная оратория для солистов, хора и струнного оркестра во многом уникальна. Ее автором является известный российский композитор, иерарх Русской Церкви, митрополит Волоколамский Иларион.
Драма последних дней жизни Иисуса Христа на языке русской православной музыкальной традиции. Такое на сцене Крокус Сити Холла зритель увидел впервые. От начала до конца была прочитана вся евангельская история страстей Христовых, переданная апостолом Матфеем.
Это произведение было написано как приношение Христу, распятому и воскресшему. И оно построено на текстах из Евангелия от Матфея и на богослужебных текстах Русской Православной Церкви. Для меня самое важное, чтобы слово Христово звучало и распространялось как можно шире.
Евангельское повествование предстало перед зрителями в новом оригинальном сценическом светомузыкальном воплощении. Световые и видеопроекционные инсталляции, аудиовизуальные спецэффекты в сочетании с симфонической музыкой, оперным и хоровым вокалом производили впечатление на самого искушенного зрителя.
Этот видеоряд построен на фресках балканских монастырей. Это фрески 12, 13, 14 веков. Это фрески итальянских мастеров Джотто и Лоренцетти. И я думаю, что вот этот видеоряд, очень профессионально смонтированный, он будет помогать слушателю еще глубже и полнее ощутить вот эту историю страстей Христовых.
Оратория написана на русском языке. Хоровые и музыкальные партии звучат на церковнославянском. Увидел зритель на сцене и самого автора. Митрополит Иларион выступил в роли чтеца Евангелия. В постановке приняли участие более 300 артистов, включая Большой симфонический оркестр имени Чайковского, а также 4 хора, среди которых Московский синодальный.
«Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Что я не могу теперь умолить
Отца Моего, и Он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов. Как же сбудутся Писания, что так должно быть?»
Оратория вышла в свет в 2007 году. За короткое время произведение завоевало огромную любовь слушателей. Было исполнено более 80 раз во многих городах России, ближнего и дальнего зарубежья. Ораторию исполняли выдающиеся музыканты нашего времени. Лучшие оркестры, хоры и солисты мировой оперной сцены.
Здесь участвует больше 200 человек хор, причем разные хоры. И студенческие хоры, из университета. И все они... как бы вот сливаются в единый организм, единый путь, единые голоса, гемогенное звучание потрясающе слитное. Сложного нет ничего, все это делают с большим удовольствием, с большим пристрастием.
Постановка рассчитана на самый широкий круг слушателей. Верующим людям она дает возможность еще раз осмыслить, прочувствовать искупительные страдания Христа. А не церковным людям поможет увериться в важности этих событий для всего мира и для жизни каждого человека.
В художественном лицее при Академии художеств Российской Федерации в Москве при поддержке Министерства культуры России открылась выставка «Пасхальные подарки». На ней представлены иконы, произведения декоративно-прикладного и ювелирного искусства, другие художественные работы православных мастеров. Рассказывает Эльвира Гордеева.
Более 150 творческих союзов и художественных объединений России и других стран представили на этой экспозиционной площадке всю палитру декоративно-прикладного искусства православной тематики – от классики до авангарда. На выставочных стендах – работы ювелиров, эмальеров, художников по металлу, лаковой миниатюре, резьбе по камню и дереву, по фарфору, керамистов, кукольников.
Хотелось бы, конечно, чтобы на такие выставки приходили православные люди, которые могли бы действительно не просто полюбопытствовать, посмотреть, но могли бы и приобрести подобные иконы, предметы. Тем более, что они действительно могут быть востребованы не только в храмах православных, которые сейчас во множестве открываются, и нуждается в хороших произведениях православного искусства. Но могли украсить и духовно как бы осолить любое жилище, любой интерьер православного человека.
Цель выставки – показать уровень развития православного и декоративно-прикладного искусства, привлечь к этим жанрам новые творческие силы художников и дизайнеров, а также предложить посетителям лучшие произведения современных мастеров.
Мы считаем, что современные художники, которые работают в этом жанре, должны найти с нашей помощью того коллекционера, покупателя, которые придут на этой выставке. Потому что только таким способом художник сможет творить, существовать в том пространстве, в котором он находится.
Один из участников выставки в прошлом – тренер по восточным единоборствам, а ныне – вышивальщик икон Александр Чумаков. Более 10 лет он занимается этим кропотливым занятием. На экспозиции представлено три его замечательные работы. Икона Серафима Саровского, на изготовление которой ушло у него 3 года. Редкая остробрамская икона Божьей Матери. И икона Благовещения из цикла «Путь Спасителя». Все они вышиты богатой цветовой палитрой бисера с использованием полудрагоценных и драгоценных камней.
13 лет назад супруга начала как бы расшивать иконы и попросила меня помочь ей. И вот 13 лет назад я как сел за шитье и вот по сей день 13 лет расшиваю.
В рамках выставки пройдут встречи с мастерами православного искусства, а также консультации известных искусствоведов и экспертов.
Про празднование Дня православной книги уже давно вышло за рамки одного дня. В Заурале эта историческая дата была отмечена чередой разных мероприятий, организованных епархиальным духовенством. Выездная выставка старинной и современной книги, которая посетила около 30 организаций и учреждений в разных населенных пунктах Зауралья, завершила свое многодневное просветительское путешествие. Подробнее об этом в сюжете епархиального пресс-центра.
Предпосылками к созданию на Руси первой типографии стало присоединение Казанского ханства. После завоевания Казани Иван Грозный решает укрепить объединенную страну с помощью христианства и строит на новых территориях православные храмы, для которых необходимы богослужебные книги.
Поэтому и возник вопрос о необходимости создания своего печатного двора в городе Москве. В 1553 году Иван Грозный издает указ о создании Московского печатного двора.
Выставка редкой старинной книги и современных изданий посетила и Курганский областной музыкальный колледж. В историю книгопечатания на Руси с неподдельным интересом погрузились и преподаватели, и студенты. Увидеть воочию подлинники рукописного Евангелия, Острожской Библии Иоанна Федорова и других уникальных изданий 16-19 веков – событие поистине неординарное. Особый интерес у будущих музыкантов вызвали старинные ноты.
Мы же много читаем о том, что были книги, что были ноты, что были крюки, что были топорики, но видели только в литературе, а в оригинальном мы никогда этого не видели. И вот сейчас мы видим это в оригинале, и я думаю, все удивляются тому вообще, как это можно было сохранить.
Студентам как средних, так и высших учебных заведений Курганской области посчастливилось через уникальные книжные памятники познакомиться с такими событиями середины 17 века, как, например, издание первопечатного «Свода законов» соборного уложения царя Алексея Михайловича. Это позволило России далеко опередить страны Западной Европы в деле решения судебных вопросов.
Мы были и в музеях, и в больницах, и в домах культуры. И везде народ собирался и для себя как будто вновь открывал историю, замечательную историю начала печатного дела, развития этого печатного дела в Москве, в России. И, конечно же, для всех было удивительно, что сохранились такие прекрасные редкие книги, и люди имели возможность прикоснуться к нашей истории.
Везде, где побывали представители Курганской епархии, кроме экспозиции редкой старинной книги, была развернута выставка-презентация епархиальной библиотеки с великолепными подарочными изданиями, а также выставка-киоск, где можно было приобрести православные книги для своей домашней библиотеки. Все от богослужебных изданий до увлекательной детской литературы.
Я вот сейчас подходила, там смотрела выставку современной книги. Если было много свободного времени, я бы, конечно, села и листала, и смотрела. То есть это... очень интересно.
Выездная выставка «Киоск» посетила все районные центры, расположенные в пределах Курганской епархии. Но увлекательный исторический экскурс собирался народ в библиотеках, музеях, школах, районных ДК, на территориях ведущих курганских заводов. Подобные выставки призваны раскрыть богатство бесценной духовно-нравственной литературы, а также вновь и вновь напомнить о некогда утраченной нашим народом любви к чтению и книге. Наталья Шуплицова, Сергей Касьянов, пресс-центр Курганской епархии. Для телеканала «Союз».
На этом обзор событий церковной жизни завершен. На предстоящей неделе нас ожидают следующие значимые даты богослужебного календаря. Сегодня церковь чтит память преподобного Иоанна Лествичника. В ближайшую среду в православных храмах будет вечером прочтен великий канон Андрея Крицкого и житие преподобной Марии Египетской. А в четверг церковь совершит память этой святой. В пятницу мы почтим преподобного Тита Чудотворца. В субботу церковь будет праздновать похвалу Пресвятой Богородицы и икону Божией Матери «Неупиваемая чаша». Воскресный день пятой недели Великого Поста будет посвящен образу иконы Божией Матери, именуемой Герандиса. О том, как отметит Русская Церковь грядущие торжества, мы расскажем уже на следующей неделе. Всего вам доброго, до свидания.